Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ты так чего?
Громко просто было. Я сейчас даже...
весело, бодрый. Я даже как
мы бодры, веселые,
слегка, понедельник.
Так, думаю, что-то не так, наверное. Да, всем здравствуйте.
Понедельник.
Понедельник, да. Ну, заряжаем энергией, конечно. И мы представляем нашего сегодняшнего гостя в программе «Разбор полета». Это правозащитник, долгое время директор Музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров. Юрий Вадимович, здравствуйте.
Да, добрый вечер. И сразу скажу, что я вас боюсь.
Нет, вы нас не бойтесь, пожалуйста.
Видите? Нет, ну что вы.
Я веселая, Ира красивая. Чего нас бояться?
Я боюсь, потому что вот я никогда не участвовал в такой передаче, и как-то все это необычно.
Ну, мы сейчас просто говорим про вас. Это такая программа, которая не предполагает... Вообще не буду про программу ничего рассказывать. Я просто буду традиционные вопросы задавать вам. Вопрос, собственно, традиционный, действительно, первый, который мы задаем всем нашим гостям в этой программе, это вопрос о самом тяжелом решении, самым сложным, которое вам приходилось в вашей жизни принимать, почему именно это решение стало самым таким сложным для вас?
Ну, их было два, наверное. Ну, одно действительно было тяжелое решение. Ну, скажем так, вот... которое... Ну, я принял сам, хотя то, что называется, заставили обстоятельства. А второе в обратном порядке. Обстоятельства заставили, и я принял.
Тогда давайте с первым сначала разберемся, что это за решение.
Первое решение это было 28 января 1989 года, накануне открытия учредительной конференции общества «Мемориал», ну, вторая попытка учредительной конференции, которая, ну, была успешной, и общество «Мемориал» было учреждено вот 29 января, а 28-го я из «Мемориала» вышел.
Вот так.
Да, и потом, ну, вот опять передача, как бы сказать, вот я привык, я не первый раз вот на «Эхе Москвы», и всегда речь шла о каких-то делах. А здесь вот действительно неловкая ситуация, но просто решение действительно было тяжелым, потому что я потом, ну, наверное, месяцев 6 лежал лицом к стенке. Ну, так просто дома. Вот, и...
Несмотря на то, что потом... вы сами приняли
да,
это решение.
Да, сам, конечно, принял, да. А потом уже вот, ну, начал какие-то другие свои тоже проекты действий, там, успешные, неуспешные, малоуспешные.
Ну, это, получается, это же было ваше детище.
Ну вот пришлось, потому что оказалось, что есть вещи дороже, чем детище. Вот так для себя как-то открылось. Вот. Но с детищем все равно расставаться и с людьми, ну, чрезвычайно, в общем, такая катастрофическая процедура, ну, болезненная. Вот. Ну вот пришлось ее как бы совершить. Это первое было решение.
А я прошу прощения, я хотела бы узнать вот по поводу этого первого решения, как долго вы к нему шли, потому что тяжелые решения их обычно часто
не
приходится
всегда,
очень долго вынашивать, сомневаться. Нет, у вас как это произошло?
К тому времени общество «Мемориал» оно стало таким, как бы сказать, ну, известным. Ну, формально общества не было, а было некоторое, ну, прото-мемориал, скажем так. То есть был уже общественный совет мемориала, вот, из людей, которые были выбраны опросом, вот, и на улицах, и через Огонек, там, Сахаров, Евтушенко, там, Корякин, Адамович, ну, вот, люди такого плана, Шатров, там, по-моему, Маркуль. Ну, вот там было 12 или 13 человек. Была вот группа активистов. Вот я был в этой группе. И была группа учредителей. Тогда это требовалось законом. Это вот организация ну, которые по моей, как бы сказать, мысли и идее, ну, должны были, ну, могли профессионально как бы заниматься созданием национального значения вот, музея, архива, библиотеки. То есть это были союз архитекторов, союз художников, там дизайнеры присоединились, были органы печати, как полагается, Литературка и Огонек, и был союз кинематографистов. Ну, тогда это была очень такая тоже важная общественная институция, ну, с большим общественным как бы весом. У них был большой белый зал, где можно было проводить разные вещи. То есть вот был такой сложный уже как бы состав участников, не считая того, а вернее, может быть, главное, что, ну, в десятках, а может быть, в сотнях городов страны уже были люди, которые хотели создания мемориала. Их были тысячи, может быть, даже, ну, во всяком случае, вот к лету, летом 88-го года, вот когда, наверное, да, летом 88-го года, когда вот был первый в Москве митинг, это был на Водном стадионе, там около, ну, первый разрешенный как бы митинг, на котором Юрию Афанасьеву, тогда делегату партконференции, вот были переданы около 50 тысяч подписей с требованием к под обращением к Верховному Совету, ну, с требованием признать необходимым создание вот мемориального центра, архива, музея, библиотеки, ну вот, и поручить это обществу мемориал по его просьбе, при условии, что вот счетом, ну, распоряжается общественный совет мемориала. Вот такая конструкция была. И далеко не все, как бы сказать, ну, участники, скажем так, вот движения тогда демократического и мемориальского поддерживали вот эту конструкцию. Там было несколько подводных камней. Вот один подводный камень – это, ну, довольно вот наивная, как я сейчас понимаю, попытка такая идеалистическая. Идеалистическая и наивная одновременно. Это не значит, что вот идеализм плохо, а просто вот, ну, как говорится, ну, не получилось. То есть попытка добиться вот как раз от государства признания своей вины, что ли, своей ответственности вот за совершенное, и того, чтобы государство как бы приняло на себя обязанность измениться. А вот каким образом? И не только государство, но и общество. Потому что часть вины лежит на обществе. Мы же все это допустили. Ну, вот наши как бы предшественники. Да. Ну, вот репрессии, начиная там, ну, с самого начала.
Преступления, да.
Да, преступления, репрессии. И, соответственно, вот, ну, моя, как бы сказать, идея вот как раз и заключалась в том, что надо добиться от Верховного Совета вот участия через то, чтобы он поручил это мемориалу. Далеко не все это поддерживали, потому что очень многие авторитетные, как бы сказать, люди, которые пришли в мемориал уже вот тогда, к тому времени, это были диссиденты, которые были в лагерях и так далее. И, в общем, они сотрудничали с государством. Ну, но они не считали его, как бы, так сказать, и нужным, и возможным, скажем так. Вот. Это первый подводный камень. А второй подводный камень, вот, может быть, самый значимый, и на самом деле он всегда возникает вот в такого рода, ну, политически значимых как бы инициативах, которые поддерживают, ну, какие-то очень важные смыслы несут, которые нужны, ну, в общем, десяткам тысяч, миллионам людей. В общем, просто пошла борьба за власть, как бы сказать, в самой организации.
Она еще не была создана, но уже пошла борьба.
Нет, она прошла большой путь. Это же не важно, создана, не создана. Формально там есть, как бы сказать, подпись там под уставом. То есть есть люди, которые это делают. И просто в то время мемориал была первой, как бы сказать, ну, более или менее легальной площадкой, почти легальной, вот, других политических тогда не было, ну, кроме Демократического Союза. Еще не было там ни кадетов, ни христианских демократов. Ну, собственно говоря, вот был мемориал, и, наверное, был Демократический Союз, вот, Новодворской, которого я страшно боялся.
Почему?
Ну, так страшно было, вы что, они вообще ужас чего хотели.
Жесткие? Что, нет, они
нет,
казались
я потом...
вам слишком экстремальными?
Конечно,
своих
конечно.
Требований?
Я же вообще такой вот умеренный.
Я правильно понимаю, что вы даже скорее не про политику, а больше про...
Я скажу, в чем дело.
Культуру, наверное, да.
Это не культура, это политика, но такая, как бы, политика через... вот... политика, которая вот нацелена не на том, чтобы изменить все, вот, а на том, чтобы менять страну посредством вот создания национального значения вот архива, музея, библиотеки с участием общества, как бы сказать, и при поддержке вот такой, как бы, да, ну, официального признания необходимости этого государством, а в стране-то этой политики оставались очень важные проблемы, там, освобождение политзаключенных. Я был неправ в этом, видимо. Вот, там, отмена 6-й статьи Конституции. Ну, масса проблем, да, вот выборы там в Верховный Совет, выборы депутатов. Дело в том, что вот учредители, вот те организации, которых я назвал, они принимали решение, ну, это вот конструкция, которую я тогда создал как-то. Они ее принимали официально на вот секретариатах. Я вот участвовал там на секретариатах Союза художников, например, там несколько раз. И понятно, что не может там, да, вот Васнецов, ну, в общем, секретариат Союза художников, там вот Лубенников, там Таир Салахов и так далее, голосовать и обсуждать вопрос, вот митинг в Москве, в Лужниках там проводить или не проводить. Они этого не могут.
Ну, такие политически прикладные вещи, скажем.
Политически, ну, вот такого слова я никогда не употреблял, но смысл был в том, что вот была как бы, вот не борьба за, вот я сказал, там борьба за власть, а этого не точно, поэтому неправильно. Это была борьба за разные направления развития и за возможность как бы вести вот...
Ну, борьба за смысл.
Ну, борьба за определенные действия, за определенную программу и за то, чтобы быть руководителем... Ну, если ты руководитель, как бы, и твоя программа принимается... Да, и тебя, у тебя есть поддержка, то эта программа осуществляется. Если побеждают другие люди, то программа не осуществляется. Вот борьба была, как бы сказать, за это. Просто я хочу сказать, что пришло, как в любое дело, в науке так бывает. Вот такая была замечательная Дороти Ходжкин. Ходжкин, ну, рентгенограммами занималась, расшифровкой, там, предшественница вот расшифровки там, ДНК. Вот она всегда, ну, она просто писала, что я никогда специально не искала, как бы сказать, вот себе способных сотрудников. Если дело интересное, и проблемы интересные, способные люди приходят сами. И вот в это дело пришло много талантливых людей, много сильных, много лидеров. Мы все были лидеры, там, Сеня Рогинский, Лёва Пономарёв, там, Юра Самодуров, там, Паша Кадюкин, там. Там много
да,
было
лидеров.
Да, только
они остались, а вы ушли.
А ушел я не из-за этого. Ну, во-первых, я ушел, потому что я проиграл свою программу. Но дело в том, что вот почему я вот вспомнил вот 28 января. Действительно, был 28 января. Вот был такой же стол.
Круглый.
Длинный, овальный. Длинный, непонятный.
Длинный, овальный. А там он просто длинный и овальный. Вот мы сидели вечером. Ну, это было, так сказать, вот в ДК МАИ, там, да, вот где на следующий день конференция. И обсуждали, как завтра вести эту конференцию. И были ключевые моменты, как бы сказать. Вот один из ключевых моментов – это, ну, грубо говоря, вот редакционная комиссия, ее председатель, и какие предложения из зала от имени редакционной комиссии идут в зал. А какие просто идут из зала, как бы, ну, скажем так, минуя редакционную комиссию, не поддержанная авторитетом редакционной комиссии. Я настаивал на том, что вот поскольку конструкция построена, и Ну, и уже был опубликован вот этот устав, как бы сказать, в «Огоньке», ну, проект устава, который на следующий день надо было принять. Вот устав, это было тоже творчество, как бы сказать, и компромисс вот всех действующих, как бы сказать, сил. Я вот был, ну, член этой редакционной комиссии, и физически вот у меня дома осталось, я их на машинке, вот 13 проектов этого устава. Вот 13-й, как бы сказать, вот в результате там был подписан и вот опубликован в «Огоньке» там членами комиссии. Там был Рыбаков, Аметистов, вот Юра Щекотихин, Лисаковский, по-моему, от Союза коммунографистов. От активистов, вот Паша Кудзюкин, я, и был еще такой физик, вот как бы вот сейчас фамилия вылетела, доктор наук, там, товарищ Льва Пономарева. Ну, смысл, короче, был такой, что вот мы подаем от имени редакционной комиссии в зал на голосование те предложения и те проекты, которые, ну, не разрушают вот эту конструкцию устава принятую, а все остальные, если, ну, на конференцию приехала масса революционеров, которые хотят менять жизнь в стране целиком, изменить политическую систему, изменить там, не знаю, уголовный кодекс, освободить политзаключенных. Вот этих вопросов в уставе нету. И подавать их от традиционной комиссии, это значит, что, ну, вот то хрупкое согласие
разрушено
между общественным советом, учредителями и вот группой активистов, как бы сказать, разрушить. И, собственно говоря, об этом был спор. Вот что мы подаем от имени редакционной комиссии, кто ведет? Я говорю, я веду и подаем только то, что вот...
В уставе.
Да. А мне говорят, а почему, собственно, вот ты, почему в уставе? Я говорю, а потому что так надо, вот по тем-то, тем-то причинам.
В результате конфликта вы ушли.
А конфликт стоял не в этом. Я вот сидел вот с одной стороны стола, а с другой стороны стола сидела такая дама, как бы сказать, ну, активистка. Вот. А я был молодой, сильный, дурак, в общем-то, немножко. Ну, так вот, плечами немножко играл. Ну, не плечами, а умом. Да, ну, я чувствовал свою силу, я чувствовал, что я прав. И я немножко шутил, как бы сказать. Ну, что вы глупости говорите, вот, уважаемая там госпожа такая-то. И она не выдержала и стала орать, что я КГБ вообще, что я, в общем, провокатор, что я вообще сукин сын.
Да, обычный это было, конфликт с обычными фразами конфликт. В любой оппозиционной, простите, организации.
Это первый раз в жизни, ну, было. Это было настолько уже, как бы, мощно и неожиданно. Оно же как бы детище. И я, в общем, короче, я понял, что на самом деле ее до нечеловеческого состояния довел я. Я виноват. Потому что вот предыдущий год это была сплошная борьба за власть, вот за программу. То есть вот мы собираемся, я знаю, вот тот голосует так, тот так, тот так, тот так, эти так. Значит, вот если тот придет, будет то, надо, чтобы пришел тот, а этот хорошо бы не пришел, а вот то-то, 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 чтобы осуществить вот ту программу, в которую
я вы когда видел. Ушли, вас пытались остановить?
И вот на этом заседании, а это все были мои, как бы сказать, вот любимые друзья. Ну, кроме того, были люди там из Свердловска, которые вообще не понимали, в чем дело. Там, из, ну, еще откуда-то, из Новосибирска. И они не понимают, почему вот два уважаемых человека друг на друга так вот дико орут. Вот. Ну, я не орал, а вот... Короче, я понял, что есть вещи дороже мемориала. Вот хуже то, что я сам превратился в не человека, а в машину для голосования, которая вот только должна выигрывать. Я год выигрывал. И я всем надоел тем, что я выигрываю. Вот я год выигрывал, и я понял, что я ее сделал вот... Я виноват, что она потеряла вот свое человеческое как бы лицо. И, короче, я так вот увидел это. Ну, еще с Сеней Рогинским. Ну, там сказал Лёва Пономарёв. Это, говорит, дефамация, так нельзя.
Юрий Вадимович, мы уже запутались. Всё. Простите, пожалуйста. Ну, вы когда... Ушли. Да, вы ушли. Я вас ушли. Пытались Всё. Остановить?
На этом заседании встал Лёва Пономарёв и Саша Вайсберг и сказали, что так нельзя такие вещи говорить о нашем товарище. Вот. Но я отошел вот в сторонку, посидел немножко, ушел домой и понял, что больше этим заниматься нельзя, я потерял человеческий облик.
И вы дальше полгода лежали, глядя в стенку.
Я отнес записочку на следующее утро, вот просто встретил там, ну, перед входом в Сеню Рогинского, отдал записочку, что я выхожу из мемориала. И вышел, да. А потом, да, лежал, переживал. Мне не позвонил ни один человек. ни из общественного совета, ни из активистов, ни из учредителей. Хотя со всеми я был, всех любил, всех считал коллегами.
Даже боюсь спросить теперь про второе решение.
А второе решение было, как бы сказать, вот, ну, как бы сказать, ну, таким же для меня вот...
Это когда вы уходили из
центра музея,
Сахарова,
да. Ну, ужасным, но оно не было, скажем так, вот... Ну, то есть...
Вы приняли...
Я никого там не доводил до истерики, скажем так, вот.
Это вас довели.
Там смысл был простой, что... Меня довели перед этим. Но там смысл был простой. Вот как бы у нас был очередной кризис в музее, что денег нету, и мы... у нас сотрудники отправляются на август в отпуск. И вот когда они отправлялись на август, я всех предупредил, что если мы вот за август вот денег не найдем, то все должны быть уволены. Ну, кроме там, грубо говоря, электрика, сантехника, ну, чтобы здание содержать.
Понятно, да.
Вот. И я сам тоже, потому что денег нет. Бухгалтер вот может остаться, электрик, сантехник и два сотрудника архива.
И вы не нашли деньги?
И я нашел деньги, потому что, как бы сказать, помог Немцов и Каспаров. Они дали и личное, и кроме того, Всероссийский гражданский конгресс, на который я вот ездил в Питер, они как бы, ну, приняли решение выделить 300 тысяч.
Я об этом не знал. Вы все равно ушли. Вы нашли деньги, но
нет,
все равно ушли.
И было заседание. Ну, сказали, что вот мы там собираем заседание общественного совета, приходи. Ну, нет, мы же официальная организация. То есть не было повестки дня там заранее. Ну, короче, вот оно не было вот собрано по процедуре, которая нужна. Просто я решил, что это такое информационное вот собрание. И я рассказал, как, ну, меня спросили, как суд идет. Тогда был суд по запретному искусству. Угу. Суд идет так. Ну, а как деньги? Я сказала, деньги идут вот так. То есть, вот мы, как бы сказать, спасены, и мы до Нового года, вот я никого не надо увольнять. А третий пункт, там сказали, ну, и вот, Юрий Вадимович, мы тут и вот посоветовались и решили, что вам надо освободить место.
А, вот так?
Да. И я говорю, а претензии какие? Можете сформулировать? Претензии конкретные к работе? Ну, с вами невозможно работать. Это вот Сергей Адамович Ковалев. Я говорю, Сергей Адамович, а вы можете сказать, вот по каким вопросам мы, как бы сказать, с вами спорим? Потому что действительно спорим. Ну, как-то так, вот вы Елену Георгиевну Боннер обидели. Я говорю, а чем? А вот вы написали письмо. А вот она вот... Я говорю, давайте я это письмо прочту. Нет, я прочту. Я говорю, нет, я прочту. Вы не с тем выражением прочтете.
Ах ты, боже мой. Да, вы сейчас серьезно это говорите?
Ой, серьезно говорю, так и было. Вот. Там все хорошие люди сидят. Борис Дубин, там Александр Павлович Лавут, вот Бажанов. Там, ну, уважаемые, ну, несколько человек. Вот Саша Пумпянский.
Так, вы прочитали письмо?
Я прочел письмо с моим выражением. И говорю, чем же я обидел? Я говорю, я не вижу ничего обидного. Вот, вот письмо. Ну, все равно невозможно с вами. Ну, давайте мы вот, как бы сказать, вот мы решили. То есть, грубо говоря, ну, хорошо, решили. Ну, там Саша Лавут сказал, о, нехорошо. Так как-то вот мы это сейчас, потому что вот суд идет не вовремя.
Но в результате вы сами принимали это решение или вас заставили?
Нет, мне сказали, что ну вы, пожалуйста, доработаете вот до конца контракта, там до 19 мая следующего года, потому что нам неудобно. Вы сейчас уйдете, а вот ну что, вот Ерофеева из Третьяковки уволили, а мы вот вас уволили.
Я прошу прощения, да, я так...
Я говорю, нет, я так не могу, потому что... Мне надо сейчас составить бюджет и планы, все мои вот сейчас утвердить.
Прошу прощения, извините, все. Пожалуйста, у нас просто перерыв, да. Программа у нас пролетела уже. Я напомню, что программа «Разбор полета», у нас Юрий Самодуров, сейчас перерыв на новости.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета» в студии Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и Юрий Самодуров, наш гость в этой программе сегодняшней.
Закончим все-таки про второе самое болезненное решение.
Вообще меня не в ту сторону завели.
Нет, но... очень даже в ту, потому что, судя по тому, как вы рассказываете, все, эти решения действительно были очень тяжелыми, не отпускает.
Не отпускает, сижу, переживаю. Значит, первое, оно было, ну, грубо говоря, я, а, проиграл, б, я понял, что я заигрался.
А второе?
А второе, самое плохое, как бы сказать, и то, чего я в этом решении не приемлю, вот уже после того, как я ушел, там сотрудники музея слышали и мне сказали, как бы сказать, потому что у нас были хорошие отношения, я их знал там, ну, 100 лет, как бы сказать. Мне сказали, что Сергей Адамович Ковалев, идя, как бы сказать, по коридору и беседуя с Леонидом Борисовичем Литинским, это два наши, как бы, уважаемые члены совета, Сергей Адамович сказал, что я потратил год жизни на то, чтобы выдавить Самодурова из музея. И делал он это за моей спиной. И вот это я ему не прощаю.
Мне кажется,
если бы не за спиной,
меня, ради бога, простите.
Все, если бы не за
ради
спиной,
бога, извините,
это
нет,
было бы нормально.
Мне, ради бога, сейчас извините, что я вас перебиваю, но это, мне кажется, не очень честным сейчас по отношению к Сергею Адамовичу Ковалеву, которого нет в этой студии. Давайте не
а его и не должно быть в этой студии, потому что вы меня позвали, не Сергея Адамовича.
То, что кого здесь в этой студии должно быть или не должно быть, все-таки решает радиостанция «Эхо Москвы». Я просто говорю, что вот ваши вот эти переговоры, разборки, давайте оставим за пределами этой студии, и он не может вам сейчас ответить. Я прошу прощения. Вы уже поговорили про два... Мы позвоним. И обязательно
позвоните,
спросим.
Да, извините, да.
Я вас хочу спросить не про тяжелые решения, самые болезненные в вашей жизни, а про то, как вы вообще приняли решение, например, делать выставку «Осторожно, религия» в 2003 году. Это было какое-то осознанное решение или это просто вот, ну, как-то шло и шло?
Это была рядовая выставка, как бы сказать, которой я не придавал никакого значения. Она была на важную, интересную тему, и в ней участвовали интересные художники. Все. Для музея рядовая выставка.
А вот то, что дальше началось. Вы когда почувствовали, что вот сейчас все будет плохо, да, и все наезжают?
Да, но дальше в студии нет Чаплина, дальше в студии нету, как бы сказать,
ну, то есть вы,
этих
вы,
ребят,
были,
как бы сказать,
вы были не готовы,
которые
к тому...
приехали с Ордынки, как бы сказать, от Шургунова, их тоже нет в студии, поэтому я не могу об этом рассказывать.
А, хорошо, а тогда про запрет на искусство. Имея уже опыт «Осторожной религии», понимая, что на выставке реагируют по-разному, и это может обернуться в том числе уголовным делом. Вот каждую следующую выставку вы как решали, делать или не делать? Уже
значит, выставка
думая...
«Запрет на искусство», конечно, была, как бы сказать, уже вот, ну, скажем так, вот любой директор музея должен набрать, ну, Ерофеев ведь тоже нет в студии, я могу как бы...
Да,
как
это бы, же ваша выставка,
да?
Тоже.
Могу?
Да, и вы были к тому же соответчиком.
Я, Юрий Вадимович, вас
нет, я могу, как бы
потому
сказать,
что
нет,
вы передавали разговор человека. Если вы хотите упоминать каких-то
да,
людей,
я сейчас
вы
разговор
абсолютно
с
имеете на это право.
Могу.
Это же ваш разговор.
Да, мой. Так же, как... А, все замечательно. Ерофеев один из самых, с моей точки зрения, ну, талантливых и моих любимых кураторов вообще в нашей стране. Просто звезда. Вот, я понял, что он звезда, потому что вот он пробил, ну, то, что не мог пробить никто. Он сделал первую в нашей истории, в нашей стране, в Третьяковке, постоянную экспозицию, посвященную неподцензурному вот, советскому нонконформистскому искусству. Вот все мы привыкли, что есть вот герои-диссиденты, и вообще наша культура – это культура слова. Да? Там «Авакум», там, вот, там «Хроника текущих событий». А вот художники – это такие, какие-то такие, вот где-то там по квартирам, ну, так, ну, какие-то невнятные идиоты. А вот не идиоты, они в Третьяковке, как бы сказать. Вот, те, которые да, государство признают великие. Так вот, оказалось, что, вообще говоря, свобода вот, человеческого духа, да, ну вот я просто в своей жизни вот пропустил там, ну, Битлз, ну, как-то вот до меня, ну, пропустил. Вот. А Третьяковку не пропустил. Вот с детства ее любил. И вот Ерофеев Андрей вдруг открыл в своей экспозиции, что есть два равноценных, равномощных, как бы сказать, ну, культурных пласта, которыми люди выражают свое, ну, понимание свободы и свое стремление к свободе. Это два равноценных, как бы сказать, вот, социально значимых одинаковых явления. О первом знают все диссиденты-герои, а о втором не знает никто. Ну, почти никто. Вот Ерофеев сделал такую выставку. И я ее подавал там на премию «Инновация», как бы сказать, да. Вот. И поскольку я набирал вот портфель выставок на очередной год, то я хотел, чтобы такая звезда, как Ерофеев, сделал какую-то выставку в нашем музее. Я к нему поехал и сказал: Андрей, вот, ну вот, грубо говоря, вот портфель собираю, вот не хотите сделать какую-то выставку? Мы сидели там в вестибюле, там, Третьяковки. Он подумал там пару минут за столиком, говорит: хочу, вот хочу сделать о цензуре. Вот можно? Я говорю: конечно, можно. Почему нельзя? Важная тема. Мы в музее центра имени Сахарова. Он говорит: ну, давайте, вот, вот давайте сделаем. Написал концепцию. Я говорю: ну, концепция нужна, как бы сказать. Да, ну там это опять должен буду упомянуть Сергея Адамовича Ковалева, потому что это, говорю, у нас есть общественный совет, и вот программа работы на следующий год и бюджет вот нашим, как бы сказать, советом утверждается. Вот и фонд, ну, почти, ну, все члены фонда Сахарова по должности члены совета. Вот. И, ну, и председатель также получается. Там председатель, правда, Шабан был, а Сергей Адамович председатель фонда Сахарова. Так вот, ну, напишите, я ее вот представлю на совет, и мне очень нравится идея. Он написал список художников, написал концепцию, как бы сказать. Я ее утвердил на совете, все это слышали. Я ни разу в жизни, вот чем я горжусь, я ни разу в жизни ничего не делал за спиной у общественного совета. Денег не тратил за спиной, выставок не делал за спиной. То есть в музее все было официально, всегда. Ну, во всем случае, вот, ну, как-то по-другому нельзя. Все-таки музей Сахарова.
То есть все то, что происходило в музее, вы в любом случае согласовывались с советом,
абсолютно.
Поэтому здесь
да,
ответственность,
да, да, да,
она
да.
у вас у всех.
Нет, общественность, она моя, я директор. И по уставу, как бы, директор несет за все экспонаты, там, и за все остальное. Но утверждает, он составляет программу, а утверждает ее совет. Если не утверждает, я ее не делаю. Он это утвердил. Была эта выставка. И для меня вот ее смысл, как бы сказать, уже был. Вы понимаете, в чем дело? Ну, грубо говоря, там победила церковь, РПЦ.
Как бы сказать. Осторожно, религия.
Да. Угу. Кирилл, патриарх, как бы сказать, Кирилл победил. Я сдаваться не хотел и считал, что я сдаваться не имею права, потому что это музей в центре имени Сахарова. Я боялся. Но я боялся, что меня, я не знаю, там, ну просто бито изуродуют. У нас там в окошко стреляли. Я вот ходил там домой, там, со свистком милицейским, там вот обходил вокруг дома и думаю, чего? Я вообще трусливый человек. Вот чего, ну, там вообще.
Против бит, как бы, извините.
Да, да, да. Вот чего там вообще, есть или нет? Вроде никого нет. Я так юрк и пробегаю к себе. Это неприятное ощущение. Но при этом я понимал, что поскольку я, вот если бы я был директор музея Тропинина, мне бы в голову не пришло. Но я директор музея Сахарова, имени Сахарова. Я обязан. Я обязан, как бы сказать, протестовать против клерикальной цензуры. Я обязан протестовать против той, как бы, претензии церкви вот, стать там идеологическим отделом, как бы сказать, вторым там, вместо того, который был в ЦК КПСС. Я это не принимал вот, лично. И в этом не было никакого, вот, как бы сказать, стремления победить религию. То есть я вообще считаю, что религиозное сознание, нерелигиозное – это две вечные формы сознания. Человека всегда были, всегда будут. Есть проблемы смерти, есть проблемы болезни. Вот многим людям это помогает, это нужно. А вот как бы лезть в армию благословлять – это не нужно. А лезть в институт, в МИФИ, как бы сказать, это не нужно, ну и так далее. Так вот, эта выставка была абсолютно сознательным шагом борьбы с моим, как бы сказать, вот, грубо говоря, ну, противником. Вот, ну, скажем так, совет музея счел, что силы слишком неравны. И вот это продолжение этой борьбы, как бы сказать, и оставление меня в музее, а я бы не остановился, оно грозит, видимо, существованию музея. Поэтому меня попросили уйти. Может быть, были какие-то еще причины, я не знаю. Формальные причины были в том, что меня все время просили сокращать бюджет, а я спрашивал: а вы скажите, вы совет, вы же программу утверждаете, какие программы надо сократить, потому что содержательных сотрудников музея, вот, которые программы, всего 5 человек.
Юрий Вадимович, скажите, пожалуйста, а вот есть там условно идея, ради которой создавался центр Сахарова,
да.
Да? То наполнение, те выставки, программы, встречи, да. Которые там были,
да.
Внутри. А есть вторая история, она чисто управленческая, в чем-то бюрократическая, да.
Ну, как любая организация.
Как любая организация. Вы как директор,
да, ваш... у вас есть Венедиктов, у
да,
меня
у
была.
У нас
Елена
нет,
Георгиевна,
смотрите,
Бон,
у нас есть генеральный директор, любимый. А есть главный редактор.
Да.
Вот вы, как директор, вам какие решения легче
части давались. Вот такие содержательно-смысловые?
Содержательно-смысловые. Я идеолог. Я идеолог,
Я
администратор, части. Идеолог. Нет, я вообще вот по жизни. Вот у меня... Я захватил просто, думаю, вот 15 и... В общем, я в жизни затевал 23 проекта. И крупных. Например, я был год исполняющим обязанности Государственного геологического музея имени Вернадского. Я хотел сделать музей «Ноосфера». И я знаю, как это сделать. Это вообще была лучшая идея моей жизни. Вот самое красивое, самое чистое, вообще говоря, и, может быть, самое интересное. Не мемориал, не музей «Центр Сахара», вот музей «Ноосфера». И в этом смысле, ну, вот мне удалось там вместе с Димой Белаковским, это был, наверное... Какой год сейчас? Вот не буду говорить. Короче, я кончал МГРИ, геологоразведочный институт. Вот мы когда поступили на первый курс, там начали строить новое здание в Беляево, МГРИ. А когда мы кончили, я поступил там, был там год работал в Академии наук, ушел оттуда, вернулся в МГРИ, там поступил в аспирантуру. Вот здание закончили, и было решение правительства СССР под подписью Рыжкова оттуда перевести все в Беляево, а это здание отдать, кому бы вы думали, вне внешнеэкономических связей. Катушев был тогда такой министр внешней экономики. А это здание, которое было построено по инициативе Вернадского, архитектор, который строил музей Пушкина. Господи, вылетел из головы. Это старый университетский комплекс. Его родители кончали. Там великие геологи работали. Что вот этому... Вот говнюку, прошу прощения, под какое-то бюрократическое утверждение, вот как это может быть? Это разрушение культуры, вообще небо на землю.
И вы начали бороться за это.
И вот мы у меня дома сидели, там девочки и я из нашей группы, и мы решили, что мы не уступим. И мы сделали вахту социальной защиты музея МГРИ. То есть мы сразу вот нарисовали такие плакаты, что вот каждый день мы собираем подписи, там грубо говоря, там стоим, там 300 Рыжкову, 300... Ельцину. Ельцин был председателем МГК. До тех пор, пока решение не будет пересмотрено. А меня вот вторым моим плечом был Дим Белаковский. Он был младше, он был минералог. И он работал в то время не там, а уже в этом самом, по-моему, в Минералогическом музее Ферсмана. У нас получилось. А дело дошло до Горбачева. Решил Горбачев. Вот Светлана Бестужева, тогда был такой прожектор перестройки, в вахте участвовало 40 человек, но все из нашего института, только я и парень с кафедры математики.
А все остальные извне?
Боялись. Угу. А все остальные выпускники. Это было компанией, которую сделали мы написали во все геологические управления. Нас поддержала там куча академиков. Пришла Светлана Бестужева, говорит, давайте я сделаю вот сюжет. Да, вот какие академики.
Вот так вы стали правозащитником?
Я это не правозащитник, это просто
Ну, а как это еще? Вы просто решили, что вы будете
просто
защищать.
Гражданин. Да. Потому что я не могу, когда ломают то, чего я люблю. Светлана Бестужева сделала сюжет. При этом сказала, я к Хайну не могу поехать. Хайн еврей, мне не разрешат показать. Поехали к Белоусову, поехали к Мэннеру. Это великие геологи. Сделала сюжет, ей не разрешили показать. Ее настолько это заело, что она дошла до помощника Горбачева. А Горбачев сказал отменить решение. Оно было отменено. При мне вице-президент Яншин, тогда Академии наук, звонил министру образования Ягодину по вертушке. Я был у него. Я его знаю с детства, грубо говоря, Яншина. Там отец мой у него работал. И Ягодин говорит, я ничего не могу сделать. И вот ничего не можем сделать. И вот этот вот дикие, просто мы уперлись, мы написали сразу, что мы будем до тех пор стоять, пока не. Угу. И нам уже некуда было деваться, вот это пока не, нас оно спасло. Страшно было, но спасло. И, музей остался там, он был, стал Государственным геологическим музеем имени Вернадского. Вот через какое-то время они все решили уйти из Академии наук в Министерство культуры. Были бы там самые главные геологи. И Академия наук спохватилась. И мной заткнули дыру, мне предложили вот это место там быть его директора. И я, дурак, согласился без... у меня был на замдиректора должность там такой парень, Валера Новиков. Я говорю, попозже. Но я придумщик. То есть я плохой геолог, я всего лишь кандидат. И геология не моя стезя. История геологии, да. Короче, я написал концепцию музея «Ноосфера». И я год добивался, чтобы ее выслушали на отделении геологии и геологических наук. Там, да? Ее не выслушали. А мои коллеги из музея, они все время ходили там в президиум академии, их там президент принял. И я когда узнал, очень обиделся. Ну как так? Я, значит, не нужен. И я подал заявление об отставке Осипову в руки.
А возвращаясь к вопросу, Татьяна, по поводу придумщика мы поняли, а вот административная часть, когда вам приходится нанимать людей, увольнять людей, вам это решение тяжело дается или легко?
Вы понимаете, в любой организации есть такой... Я же занимался вот... Я вообще хотел стать вот не геологом, то есть я стал геологом и защитил диссертацию, но я понял, что это... я понимал, что это не мое, все время понимал. То есть мне люди интересны, и мне интересно бороться с бардаком. Я ненавижу бардак. Вот это моя главная страсть была в жизни. Вот, ну, плохую организацию, борьба с бардаком. Ну, вот это вот идиотизм. Да не, даже не несправедливость,
идиотизм.
А идиотизм жизни.
Ой, есть где развернуться.
Я действительно развернулся в свое время. Но смысл был в том, что, как сказать, вот... Ну, у меня всегда были содержательные концепции. И когда есть содержательные концепции, и когда ты их объясняешь, то ты понимаешь, что люди могут делать или не могут. Я много раз ошибался. У меня были такие вот предвзятые идеи, было, допустим, что... Ну, как же сейчас везде по радио... Профессионалы. Вот я искал на должность директора библиотеки музея и на должность заведующего выставочных отделов сначала профессионалов, чтобы было библиотечное образование. Я нашел такого парня, в конце концов. Это была не первая попытка, я нашел. Был только один недостаток. Ему книжки были неинтересны. Все остальное замечательно, а вот книжки ему как-то были не нужны. Заведующий в результате я позвал, и она до сих пор заведующая, вот Инна Андреевна Щёктова, с которой я ездил после 10 класса в экспедицию. Она геолог. И все геологи страшно надежные люди. Зав. Выставочный отдел у меня тоже стало... Она была сначала экскурсоводом, она потом стала вот... Зав. Выставочный отдел делала прекрасные выставки. Геолог Люда Василовская.
Вот она тоже была подсудимой. Ищи геолога.
Ищи геолога.
Юрий Владимирович.
Оле все привыкли сделать.
И не будем уточнять, что именно они привыкли делать. Оле, Юрий Владимирович.
Выборы ректором ГРИ я организовывал. Я много чего делал.
Смотрите, а вот у вас много придумок, много идей. Вы легко отказываетесь от реализации. Вам что важнее? Вот придумать это и оформить.
Я отказываюсь только тогда,
или...
когда проиграю.
Ага.
Сначала я сделаю все, чтобы выиграть.
Но подождите, когда проиграли, ведь это же надо понять, что вы проиграли.
Ну,
да?
Я понимаю, что я проиграл.
Еще одну попытку, еще одну,
Когда я понимаю, что я исчерпал все, что я могу, я проиграл. То есть вот все свои придумки я проиграл. Их вот 23. Ну, наверное,
все. А вот решение...
Нет, ну, как проиграл? Мемориал вот... Вообще, и должен, как бы сказать, да. Я понимаю, центр по идее лидеров мемориала получить Нобелевскую премию.
Вы эти выставки посмотрело так много людей,
да,
они знают,
важно.
Так много людей.
Вот все выставки, первую, вот понимаете, вся дурь вообще в чем? Первую выставку «Осторожной религии» посмотрело 20 человек. Дело в том, что она работала 3 дня, и у нас просто там дежурный записывает, ну как везде.
Угу.
В залах, в музее.
Сколько пришло, да?
Да. Ну, на вернисаже были художники и их приятели. Это не считаем. Там был человек 60. А потом за 3 дня, что она работала, было 20. Ну, вот выставка «Запретное искусство», мы ее продержали, ну, все назначенное время, мы ее закрыли на полдня раньше. Вот напряжение было такой силы, нам Гельман Марат прислал охрану там на джипе таких вот молодцов, но все равно нас обещали разгромить, там, сжечь музей. И напряжение было такой силы, что мы с Андреем не выдержали. Как бы сказать, и закрыли на полдня раньше. Ну, вот, но на нее там пришло довольно много, как бы сказать. Она, ну, там главный экспонат, ведь главная идея была, там не важно, что висело на стенке. Там то, что Андрей придумал, гениальный ход, как бы сказать. Вот вы заходите в зал, вот как в эту комнату, вы ничего не видите. Вы видите белые стены по периметру, и в них дырочки.
Да. Да,
и, то есть ситуация запрета показана. А что за стенкой? Да, грубо говоря, вот это гениально было. А на суде, вот когда был суд, как бы сказать, и первый, и второй, вот первый суд, он был очень долгий, да, он начался, ну, выставка была в 2003-м, там, да, а приговор был в 2005-м. Вторая, правда, тоже была долго. В 2007 году, в январе, приговор был в 2010. Но были принципиально разные ситуации. То есть на первом суде, как бы сказать, у меня... На втором суде, вернее, у меня был равномощный партнер. Более даже какие-то... Ну, он талантливее, чем я, как куратор. Он гений. Вот. Но он боролся за другое. Он боролся за то, чтобы минимизировать наказание и изобрел идею, вот как сейчас вот... Ну, вот как сейчас Петровский, вот
с манежем.
С манежем. Вот церковь хорошая, а это провокация против церкви. Вот Народный собор, это вот ну, у нас, это вот проклятые фашисты, которые провокации против церкви. И как бы государство тогда на нашей стороне, потому что оно на стороне церкви. Вот эта игра не получилась, потому что Народный собор и церковь, это вот две стороны одной монеты. И это, ну, просто у меня были ситуации, когда я подходил к Чаплину и просил его помочь, чтобы в Москве была улица Валенберга. У меня было, у нас была очень хорошая выставка, и я добивался, чтобы в Москве была улица Рауля Валенберга. И мне подписали это письмо, там, Солженицына, директор ГАРФ, директор этого самого Мироненко, директор РГГУ «Пивовар», Олег Табаков, ну, такие все институции, как бы, вот, мощные, да, Лукин по правам человека, господи, Приставкин, он был тогда председатель общественной комиссии по правопорядку президенте. И с этим письмом Бунимович ходил к...
Чаплину.
Нет, не к Чаплину, а наверное, к этому самому к Лужкову.
А, к Лужкову.
Ну, тот не заинтересовался. Ну, да, вроде как-то что-то там кому-то расписал и ответили, что... А вот есть бюст Валенберга, там во дворе библиотеки хватит. Вот. Но я... По дороге, вот во всей этой процедуре, я один раз на выставке встретил Чаплина. Ну, жена одного из западных послов, русская, у нее очень хорошая икона, она вот иконописец стала. И был на этой выставке. И вот Чаплин. Ой, я говорю, ой, здрасте. А тогда как раз был суд вот
Полминутки у нас.
Да, по запретному. Я говорю, вот можете помочь? Вот такая-то проблема. Он подумал. Говорит, нет, вы знаете, сама церковь вот вряд ли будет в этом... Ну, вы обратитесь к Народному собору. Вам помогут.
Да, с Народным собором
у вас,
в общем, вот
отношения. Спасибо большое. У нас заканчивается время программы. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях правозащитник, бывший директор музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров. Это была программа «Разбор полета». Да. Счастливо.
Спасибо большое, Юрий Вадимович.
Разбор полета.